55. Ампутация мозга. Если неизлечимая болезнь какой-либо части тела угрожает жизни пациента, то врачи прибегают к радикальным мерам ампутации. Но что делать, если эта часть тела – мозг? В 1928 году американский хирург Уолтер Эдвард Денди впервые провел радикальное удаление пораженного полушария головного мозга, так называемую гемисферэктомию, в попытке излечить пациентов с неоперабельными опухолями, глиомами, которые в то время считались неизлечимыми. Из 5 пациентов, оперированных Денди, первый умер в течение 48 часов в результате кровотечения из-за смещения сосудистого зажима. Второй скончался от пневмонии через 2 недели. Двое умерли от рецидива опухоли. И 5-й пациент был потерян по окончании второй послеоперационной недели. В 1933 году другой хирург, Уильям Джеймс Гарднер, провел подобные операции на 3 пациентах с эпилепсией. Один из них спустя 2 года полностью избавился от приступов, хорошо соображал, двигался и обошелся без рецидивов. Но вскоре от процедуры отказались и не использовали в течение многих лет из-за тяжелых последствий и высокой смертности. Позднее, в 1950 году, к ней возвратился южноафриканский нейрохирург Роланд Кренау, который применил ее для лечения детской гемиплегии, полной потери возможности произвольных движений в ноге и руке с одной стороны тела. Хирурги пробовали различные вариации гемисферэктомии, то оставляя немного ткани на месте, то лишая полушария связи с мозолистым телом, толстой полосой нервных волокон, которая соединяет левое и правое полушария. Удаление мозолистого тела в 1960-х годах даже доказало свою эффективность в лечении тяжелых форм эпилепсии. Это было менее экстремально, чем удаление целого полушария, и означало, что 2 половины мозга могут функционировать независимо друг от друга, не имея возможности взаимодействовать. При этом случайное возбуждение нервов во время эпилептических приступов не могло передаваться из одного полушария в другое. В обычной жизни мы используем оба глаза, оба уха, обе руки и так далее, поэтому наши полушария работают одновременно и совместно. Тем более было интересно наблюдать их несогласованную работу. Этим и заинтересовался нейропсихолог Роджер Спёри. Он обнаружил, что если какой-либо предмет сначала показать одному глазу, а затем другому, пациент с разделенными полушариями и не вспомнит, что видел его раньше, будто каждое полушарие формирует собственные воспоминания. При дальнейшем тестировании больных с раздвоенным головным мозгом было выявлено, что правое и левое полушария выполняют различные функции. Именно благодаря работам Спёри стало известно, что познавательные функции левого и правого полушарий во многом различаются. Левое, доминирующее, полушарие обрабатывает информацию последовательно и аналитически. Оно занято математическими расчетами, абстрактным мышлением, вербальными функциями и интерпретацией символических понятий. Напротив, правое, недоминирующее, полушарие обрабатывает информацию интуитивно и одновременно. За работу с пациентами с расщепленным мозгом Спёри получил в 1981 году Нобелевскую премию. PS. В следующих главах я расскажу о многих хитроумных методах исследования живого мозга, основанных на наблюдении за реакцией в ответ на стимул. Но самая детально изученная модель нервной системы нематоды Caenorhabditis elegans была создана скальпелем и микроскопом. На основании серии электронных микрофотографий, на которых запечатлены срезы тела червя на разных уровнях.